Сегодня нам будет сложнее, чем в прошлой беседе, потому что на прошлых встречах говорить было проще. Мы говорили о том, что люди делают для Бога, во имя Бога, о творении их рук человеческих. Сегодня мы будем говорить о том, что Бог сделал для людей, о некой нерукотворенной реальности, и поэтому разговор о ней, конечно, гораздо сложнее. Когда начинаются литургии и приготовлены святые дары, постамидии готовы, на жертвеннике в алтаре, в северо-восточном углу алтаря, на жертвеннике в начале паскомидии приуготовляется, вырезается агнец из просфоры, наполняется чаша тем вином, который избран для совершения литургии, совершается поминовение по запискам, которые подаются в храм. Вот когда вот такая человеческая сторона подготовки к литургии завершена, тогда переходит священнослужитель к престолу, и стоит у престола, там уже диакон тихо говорит священнику: «Время сотворите Господи, Владыка благослови». Так, вот эта вот формула славянская «время сотворите Господи», она может быть двояко переведена. С одной стороны, как время, когда мы должны сотворить для Бога, именно некую жертву Богу принести. Но с другой стороны, я думаю, более глубокий перевод был бы таким: «время, когда творит Господь». Теперь время Богу творить. Его время, время Его действия настало. И следующий возраст: благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно веки веков. Мы в Его Царстве. Мы, уже собравшись в храм при литургии, для литургии, мы уже здесь присутствуем не как граждане своего государства, не просто как члены своей семьи, члены своего народа, как граждане Небесного Отечества. Мы входим в нерукотворную реальность. И вот об этой нерукотворной реальности, именно потому что она нерукотворна, говорить, конечно же, тяжело. Потому что здесь недоумеет всякий язык изглаговывать эту тайну, изъяснить ее. Ну что же, будем пробовать подбирать слова, которые, ну, являются не слишком кощунственными для разговора об этом. Итак, главное, христианство — это не философия. В христианской церкви есть своя философия. Есть. Но жизнь христианина не исчерпывается философией. И даже мало того, она не питается философией и не основывается на философии. Философия есть некая прикладная дисциплина для церкви, скорее миссионерского характера. Христианство есть религия. Задача любой религии – найти путь единения с Божеством. И этот путь единения, конечно, степень единения, в разной религии понимают различно. В некоторых кажется, что надлежащая мера единения с Богом – это слушать Его заповеди и исполнять Его закон. Но христианство с таким, может быть, ветхозаветным толкованием, законническим толкованием не согласно. Мало исполнять заповеди Божьи. Мало соблюдать некие ритуалы, приносить некие жертвы, хранить заповеди. Сердце человеческое жаждет чего-то большего. Сердце человека жаждет, чтобы Бог действовал во мне. Не просто в мире, не просто в соседе, не просто в великом подвижнике древности, в святом пророке. Мое сердце хочет, чтобы Христос действовал во мне, а не в ком-то другом, пусть даже очень почитаемом человеке. Вот на эту жажду личного, непосредственного общения с Богом Евангелие отвечает. Отвечает не просто возвещением о том, что Христос когда-то воплотился. Отвечает совершенно иначе. Для того, чтобы дальнейшее было понятно, я предложил бы вам такой эксперимент. Вот в истории церкви регулярно возникают такие ситуации. Они возникали всегда, они возникают сейчас, а будут их впредь возникать. При объяснении друг другу, нам самим, когда мы пробуем объяснить таинство Христа и таинство Церкви, мы очень часто находим какие-то формулы, которые очень понятны, они ярки, и в своей яркости они таят искушение, таят соблазн. Потому что можно купиться на них, и они заслонят поиск большей глубины. Вот так и сегодня очень часто люди, вполне благочестивые и церковно настроенные, пробуют пояснить своим собеседникам, будь то студенты или даже семинаристы, прихожане, просто собеседники, пробуют пояснить, что происходит в православной церкви, почему у нас есть таинство и так далее. Говорят о том, что, ну, видите ли, Господь освящает мир, освящает наши дары, освящает воду, масло, освящает хлеб и вино. И эти освященные дары Он дает нам, чтобы как бы, через них и мы были освящены. Вот и основная идея. Господь дает людям свою благодать, мы эту благодать должны принять, для того, чтобы она нас меняла и в нас возрастала. Это очень правильно, это очень справедливо. Но, когда этих разговоров становится слишком много, и когда этими разговорами ограничивается кругозор христианина, тогда возникает вопрос. Все хорошо. А воплощаться зачем Богу надо было? Что ему мешало издалека словом своим осветить хоть все мертвое море? Берите, пейте от нее все, источник воды живой. Или взять и осветить, не знаю, какие-нибудь там амбары зерна, полные пшеницы. Приимите, вкусите, пусть вот то, склад номер 5, пусть будет телом моим. Приимите от него все. Почему недостаточно было просто вот этого дистанционного послания божественной энергии в мир? Почему ему самому нужно было прийти к нам? Дело в том, что христианство не просто говорит о том, как Бог спасает людей, освящает их, оправдывает, помазывает. Вот эта благодать, она, скажем так, вот есть две основные религиозные схемы. Первое, это религии самоспасения. Это ряд индийских религиозных школ, других языческих практик, современный оккультизм. Ну, ты сам почти Бог, ты сам можешь развить в себе такие способности, что ты войдешь в мир богов. Религия самоспасения. Есть другой вариант, когда человек считает, что как бы Бог ему все дал, и человек должен только слушаться. Вот, может быть, в исламе так это происходит. Там Бог, человек для Бога ничего сделать не может, он должен просто не выходить за рамки тех заповедей, которые он предписывает. И если он будет жить вот так вот, соблюдая правила жизни в этом общежитии, в таком случае Бог его приведет в вечные обители. А вот христианство, оно совмещает в себе обе этих интуиции. Итак, с одной стороны, Бог действует в человеке, но этот дар Божий действует не просто сам по себе. Вот это специфика православного понимания благодати. Благодать дается человеку для того, чтобы усилить его собственные действия. Принцип синергии. Благодать укрепляет естественные, преобразует естественные способности человека. И благодать человек должен своим подвигом принять и взрастить в себе его. Итак, спасение не может быть, и освящение не может нам быть просто подано извне, оно должно быть воспринято, творчески воспринято изнутри и усвоено. Вот поэтому то, что произошло между Богом и людьми, та трагедия, которая произошла в наших отношениях, во грехе Адама и во всех последующих грехах человечества, трагедия состояла в том, что пространство смерти разверзлось между миром людей и Богом. Вот это пространство смерти нельзя было отменить декларированием, зачитыванием небесного декрета. Я, люди, на вас больше не сержусь и не гневаюсь, я вас прощаю. Никаких судебных решений здесь было бы недостаточно. Эту пропасть нельзя было заполнить человеческой деятельностью просто. Иначе получил бы Вавилонская башня образ, который в Библии явно негативным является. Вавилонская башня, когда люди сами своими усилиями пробуют долезть до неба. Люди утратили Бога, и поэтому именно Бог к ним должен был прийти. И Бог входит в наш мир. Но входит не просто сам в себе, он входит через человека. Потому что он желает, чтобы... Ведь грехопадение произошло из-за того, что человеческая воля не пожелала вполне быть с Богом. Это смысл любого греха. Я буду жить иначе, чем вот воля Божия меня призывает. Это источник греха. Исцелить же человека, значит, вот этот источник греха исправить. Потому что бесполезно чинить последствия. Латать последствия бессмысленно. Надо исцелить сам корень греха. А этот корень, в конце концов, в нашей воле. А беда в том, что человеческая воля привыкла грешить. Значит, с одной стороны, оказывается, что если человеческая воля в Адаме не была направлена к Богу, и в этом был грех, значит, Бог не может вторгнуться в наш мир для исправления потомков Адама без нашего желания. Без того, чтобы воля человеческая всецело согласилась бы, да, Господи, прими и обновь нас. Вот поэтому необходимо было единство Бога и человека в божественном действии, устроивающем наше спасение. Вот отсюда потребность в богочеловечестве, в богочеловеке, в котором была бы вся полнота божества, обитала бы телесно, в котором было бы две воли во взаимном любовном порыве, устремленные друг к другу, во взаимном послушании, если хотите, ибо здесь поистине взаимное послушание. Бог, по слову Иоанна Златоуста, становится слугою нашего спасения и поэтому воплощается, но и человеческая воля Иисуса всецело отдается во исполнении троичной воли, божественной воли Христа. Это соединение, полная открытость, произошла. Она прошла даже страшное испытание Гефсиманским садом и Голгофа. Сейчас я не буду об этом специально рассказывать. Вопрос дальше стоит так. Как сделать так, чтобы тот дар, то чудо, которое произошло во Христе, стало доступно для всех остальных? Вот теперь я немножко углублюсь в такие богословские дебри, но без этого здесь все станет слишком примитивно. Итак, патристика различает две человеческие воли. У каждого из нас есть воля природная. Это естественная гравитация, стремление человеческой души. И тела, между прочим, тоже. Стремление, скажем, чувство голода, например, удовлетворить. Стремление к любви, стремление к знанию, совестное чувство. Жажда познания – это все благие, естественные порывы человеческого естества. Поэтому стремление вот этих вот воль называется природной волей. Но каждый из нас есть личность. Каждый из нас в своей личностной свободе, своим решением определяет, какой из этих импульсов моей природы я реализую здесь и сейчас. Вот во мне масса импульсов есть там. Знаете, там, то вроде бы одновременно и поесть хочется, и поспать хочется, и почитать чего-нибудь хочется, и пообщаться с другим человеком. Все это мне хочется одновременно, но как бы их, этих импульсов много, а я один. Моя личность говорит, вас много, я одна. Вот. Так вот, и личность решает, какой же из этих многих импульсов, которые толпятся на пороге бытия, какой из них пустить к реализации, какой из них воплотиться в эту минуту в моих всецелых действиях. Значит, поэтому православие различает две воли в человеке. Воля личностная, она называется гномическая воля, и воля природная. Так вот, теперь представьте себе, откуда рождается грех? Грех рождается тогда, когда некое благое само по себе стремление нашей природы, а это очень четкий догмат православного богословия. Все, что есть в человеке, все добро. В человеке нет ничего лишнего, от нашего разума до нашей сексуальности. Все добро сотворено Богом. Зло рождается тогда, когда тот или иной импульс реализуется не вовремя и не кстати. Нет никакого греха в том, что человек хочет поесть. Но если он начинает кушать хот-дог перед царскими вратами или другие, это как бы он не очень в удобной атмосфере, обстановке. Неудачном контексте реализует природное желание своего желудка. Здесь сердце надо питать, а ты питаешь желудок. Вот это не корректно. Это грех. Так вот. Итак, вот эти желания толкаются под моей личностной волей. И я решаю, вдруг даю согласие на то, чтобы низший импульс был реализован вместо высшего импульса именно сейчас. Это происходит. Проходит несколько дней. Этот низший импульс вновь подает о себе знать и опять в похожей ситуации. И если первый раз, идя на этот грех, я еще сомневался и метался, сделать или нет, второй раз все проходит гораздо быстрее, я прохожу путь от первого помысла до греха, я прохожу уже гораздо быстрее. В третий раз просто мгновенное замыкание происходит, а в четвертый раз моя дурная голова сама уже будет искать и провоцировать пробуждение этого низшего импульса. Когда человек сам ищет поводов к греху, Что же это такое? На языке аскетики называется страстное пленение. Когда моя личностная воля оказалась пленена искорю неправильной структурой моей собственной природы. Но это еще не самое страшное. Хуже всего происходит то, что постепенно происходит как бы такое уже прочное замыкание моей личности с низшими, скажем, слоями моей психики, минуя верхние. И тогда какая-то такая скукоженная фигура выстраивается в моей жизни, и оказывается, мое греховное произволение, личностное произволение, искорежило структуру моей природы. Все по принципу. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь судьбу. Человек сам уродует свою судьбу, уродует свою природу своими грехами. Это началось с первых людей, это происходит в каждом из нас. Более того, есть такая печальная реальность, которую я, например, объяснить не могу. Я могу на нее просто указать, вслед за многими русскими философами. Реальность это такова. Факт, знакомый каждому из нас. Безумие, на которое каждый из нас в одиночку совершенно не способен, мы оказываемся спокойно, мы это делаем, находясь в толпе. Оказывается, от общества способно быть резонатором греха. Не столько добра, сколько греха. Чем больше масса людей, тем больше гарантия того, что при возможности выбора они выберут дурной путь, нежели благой. Каждый из нас вполне свободен в своих личных выборах. Семья или небольшой коллектив могут, при более-менее нормальных условиях, скорее всего, изберут добрый путь. Когда люди сливаются в огромный коллектив, вместе и в толпе, слишком велик шанс, что при возможности, предложи им две возможности, разрушение и созидание, они изберут путь разрушения. Это понятно почему. До некоторой степени. Богословски я это могу пояснить. Это философский вопрос. Почему общество слишком часто выступает резонатором для греха? Почему человек, который в одиночку не пойдет убивать своего соседа, в толпе готов участвовать в любом погроме? Богословски я это объяснить могу. До некоторой степени. Дело в том, что человек создан социальным существом. Или, скажем иначе, он создан соборным существом. Мы созданы для жизни вместе. И поэтому в нас есть некоторые такие стороны нашей души, нашего характера, которые раскрываются именно в соборном общении. Но если у нас есть вот такие резонаторы, эти резонаторы вначале должны были быть резонаторами добра, но в результате грехопадения исказилась их мощь, их вектор действия исказился. И эта мощь, которая изначально была им дана, начинает действовать в разрушительную сторону. Это следствие грехопадения. Так вот, постепенно, с ростом поколений, с ростом общественности человеческой, грех нарастает. От поколения к поколению, и первые страницы Ветхого Завета дают поразительную картину поистине эпического нарастания зла. От грехопадения Адама через Каина и Авеля до потопного человечества. И даже потоп не может остановить эту инерцию зла. Он ее приостанавливает, но она заново набирает дальше ход. Уже начиная с сыновей Ноевых, из поступка Хама. Так вот, эту инерцию зла надо было остановить. Как? Чтобы остановить инерцию дурной истории, необходимо было вторжение того, что находится вне истории, вне времени. Вторжение вечности. Вторжение вечности во время. Хорошо, Бог воплотился. Но дальше. Христос берет в себя нашу человеческую природу. Такая, какая она есть. Вполне возможно, что вполне такую даже искореженную грехом, последствия греха. Но дело в том, что поскольку Христос человеческую природу вбирает в божественную личность, это означает, что ни один импульс человеческой природы, даже если он привык реализовываться недолжным образом, не может этого сделать. Потому что божественная личность Христа никогда не дает согласия ни на какой грех. И получается так, вот, скажем, святитель Григорий Ниский это изъясняет так. Неизменностью своего божества Бог исцеляет нашу природу, которая изменилась к греху. Прежде изменилась к греху, теперь она изменяется к свету, к праведности. И так как бы Христос тем, что Он не может грешить, Он Бог, тем, что Он не может грешить, Он как бы разглаживает те складки человеческой природы, те рубцы грехов, которые в нашей природе появились. Он их разглаживает в себе самом. И в конце концов, сама человеческая природа Христа становится обожжена, преображенной. Вот вопрос. Как этот дар преображения передать людям? Всем остальным людям. И вот для этого и устанавливается величайшее христианское таинство. Таинство причастия тела и крови Христа. Суть этого таинства состоит в том, что мы приобщаемся к человеческой природе Христа, не божественной природе. Мы вкушаем тело и кровь, плоть и кровь Христа. Но мы вкушаем частицы преображенного космоса, преображенной плоти Христа, облагодатствованной. Святитель Игнатий Богоносец, ученик апостола Иоанна, пишет так в послании к Смирнинцам, это конец первого века. Евхаристия есть плоть Спасителя нашего, которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил. Итак, к воскресшему телу Христа мы приобщаемся. Не к тому, которое было до преображения, до страданий, к воскресшему, в котором нет тления, которое победило тление, в котором смерть сломалась, и там нету смерти. Вот эти частицы иного бытия, как вот частицы бытия, занесенные в наше время и в наш мир из предельного будущего, из царства будущего века, того царства, где там, после конца истории, там, при сотворении нового неба и новой земли, там обещано нам такое бытие, в котором не будет ни смерти, ни болезни, ни воздыхания, ни слез, ни страданий, ни смерти. Вот из этого иного порядка бытия, отдельный как бы авангард, обетованные частицы прорываются здесь уже к нам и поселяются в нас. Эта преображенная плоть Христа входит в жизнь каждого христианина через причастие. Зачем? Затем, чтобы начать действовать внутри христианина. Изнутри влиять на него. Вот я бы сказал так. У Христа есть два способа воздействия на своих учеников. Первый, знакомый всем нам, это лицом к лицу. Прямая проповедь, обращение к личности человека, к его совести, к его разуму. Вот те Евангелие, свидетельство о распятом воскресшем Христе. Уразумей его, пойми, поверни свое сердце к Спасителю. Это прямое воздействие. Можно даже сказать культурное, потому что воздействие культурными средствами. Средствами речи, слова, образа. Культурное воздействие на человека. Но в христианстве есть бескультурное воздействие на человека. Бескультурное не в смысле ругать. Нет, а то воздействие, которое глубже любой культуры. Онтологическое воздействие на человека. Это мистика, таинство. Когда Бог, человек, вселяется, встраивается в него, это иная частица бытия, которая изнутри подталкивает его совесть к добрым выборам. И это не насилие. Апостол Павел однажды говорит, бедный я человек, доброго, которого я хочу, я не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Вот вещь, которая известна любому христианину, и которую в упор не хотят замечать люди, воспитанные в идеологии просвещения, кстати, в том числе и теосов. А именно, для многих направлений античной философии, даже для Платона, для Руссо, само собой, и той школы, которая из Руссо выросла, вплоть до позитивизма, и даже марксизма, до некоторой степени. Зло – это порождение невежества. Если бы человек знал, что есть добро, он бы стремился к добру и к истине. Но люди не представляют себе, что является настоящим добром, и поэтому калечат свои судьбы и судьбы других людей. Это справедливо, с этим часто приходится встречаться. Но христианство увидело, что есть более глубокие корни зла. Бывает сознательная воля ко злу. Да человек прекрасно знает, что это грех. Прекрасно знает, что это безумие, и идет на него. Вспомните Достоевского. Идеал содомский Карамазова. Не Содом как лечение к греху, а грех как идеал. И при этом идеал Богородицы и идеал содомский вместе присутствуют в его сознании. Вот апостол Павел это выражает. Оказывается, есть такое доброе, которого я знаю, которого я хочу, а все-таки не могу. Это как бы следующий уже уровень. Когда человек не только знает добро и стремится против него, это вот уровень Карамазова, а еще то, о чем говорит апостол Павел. Я и знаю добро, и стремлюсь к нему, и все-таки не могу достичь. И напротив, я знаю, что это зло, я отвращаюсь от него, и все-таки я вновь и вновь его делаю. Так вот, человек пленен своими грехами, своими страстями. И его греховное прошлое, греховные привычки давят на него. Ни один из нас, по большому счету, особенно вне Христа и вне Церкви, вне благодати, не находится в состоянии абсолютно свободного выбора. Когда кажется, что вот добро и зло лежат, они равны, более-менее привлекательны, я свободно решаю идти туда или идти сюда. Увы, в каждом из нас живет огромная инерция греха, которая подталкивает нас именно к злому выбору. Гравитация добра слабее, чем гравитация зла. И вот, чтобы человек свободно мог принять дар Христа, свободно исправить свою жизнь, его нужно заслонить от этой гравитации.